Учитель, Бог и друг любимый, родному Сталину
привет! Если бы не товарищ Сталин, никакого счастливого детства быть бы не могло.
Правильно, мальчик.
Культ личности Сталина с его правлением неотделим. С одной стороны, вроде бы само по себе обожествление правителя, это же такая старинная история, еще со времен Древнего Египта, когда его изображали как такое полубожество, больше всех размером, могущественного и вездесущего, поэтому, казалось бы, а здесь тоже вот вождь великой страны, но в то же время для нормальных людей это было диковато. Это же государство, где социальная справедливость, это же государство, где публично отрицается какое-то неравенство социальное, что-то связанное с происхождением. Это же государство вообще рабочих и крестьян, а тем не менее такой культ личности умудрился Сталин создать, что до сих пор это нам всем аукается, потому что вот тут-то какие-то, наверное, у него были особенные таланты у этого бездарного руководителя, но вот в культе личности, потому что он, безусловно, этим лично занимался, курировал и контролировал, что-то сам придумывал, и если в 21 веке кто-то пытается этому людоеду ставить памятники, восхищается, значит, подействовало, значит, все вот эти красочные картины или кинофильмы кто-то до сих пор воспринимает не как мифологию, а как реальность и тоже готов вот поклоняться этому вождю. Ну, в общем, давайте тогда подробнее рассказывать, потому что были какие-то общие, конечно же, черты возвеличивания вождя, но были какие-то индивидуальные.
Все так, плюс.
В частности, Сталин, например, в отличие от Мао Цзэдуна, готов был даже с кем-то вот делить этот культ личности, что вот у него есть какие-то соратники, огромные портреты которых тоже где-то вешают, именами которых города тоже называют. Это не всегда такое было. Были вожди, которые любили быть вот абсолютно вот одним единственным и самым главным. Но и произошло тоже все это, наверное, не мгновенно, как старт. Но вот я считаю... Все произошло в 1929 году, до того как-то не то чтобы шифровались вожди, потому что города-то переименовывали и до этого. Например, еще в 1924 году, Ленин умер, в честь него Ленинград, но Сталинград примерно в ту же эпоху появился вместо города Царицын, причем якобы даже такой предлог благовидный, что нам это имя царя, а это вот герой гражданской войны, товарищ Сталин, Сталинград и назовем, при этом упуская, что Царицын-то не потому что там цари жили, а это... от татарского слова «сариса», «желтая», ну, неважно, кто там будет в этимологии разбираться, потому что вот, например, и Гатчина была переименована в Троцк примерно в ту же эпоху, это же в 24-м году помнили, кто спасал революционный Петроград от белогвардейцев, это же был товарищ Троцкий, это потом все подзабылось, и название вернули Гатчине, слава богу. Ну вот с другими топонимами немножко посложнее все сложилось, а вот в 29-м году это вот... такой рубеж своеобразный, когда товарищ Климент Ворошилов, друг, ну, даже вот какой-то субутыльник вождя, такой простой, надежный, на гармошке сыграет, то, что бестолочь, неважно, то, что самый бесполезный маршал, неважно, зато вот в 29-м году этот человек уже вот понял, какая должна быть конъюнктура, и опубликовал статью, которая называлась просто и понятно «Сталин и Красная армия». И там вот Ворошилов, не стесняясь в каких-то эвфемизмах, просто и понятно писал, что гениальный руководитель, выдающийся стратег, главный герой гражданской войны, который, в принципе, один всех и победил. Именно вот он, Троцкий там вообще не упоминает, соответственно, именно он организовал, сплотил, создал Красную армию, командовал ею, и вот была одержана историческая победа, ну, как там большевики потом все это уже раздували, не только, соответственно, над белыми, а вообще над империалистами, над интервентами, потому что советская Россия в кольце врагов, и кто все это организовал? Товарищ Сталин. Ну и после этого, после, соответственно, 29-го года уже...
А давайте посмотрим как раз на портрет, который рисует нам товарища Сталина в Буденовке, это вот легендарный командарм, хотя, конечно, армией он не командовал.
никогда не командовал, и впоследствии, когда был уже главнокомандующий, в реальности больше вреда от него было. Но вот этот портрет, кстати, любопытен тем, что Сталину он тогда не очень понравился. В 29-м году Сталин еще так буквально не мог давать задание, это публикуйте, это не публикуйте, хотя к 30-му году он избавился вообще от всех, вот кто хоть как-то мог ему, ну, врагов у него уже вообще не могло быть, а возражать, если кто-то там посмел иметь свое мнение, типа товарища Рыкова, там вся оппозиция была уже разгромлена, впереди было ее физическое уничтожение, но тогда вот Сталин еще вот так вот непосредственно к руководству своим собственным культом не перешел, но просто ему не очень нравились эти образы, ну, чего-то такого более солдатского. Он любил, да, такую скромность на уровне вот впоследствии Мао Цзэдуна-то воспроизводил, скромный френч, ну, до поры до времени. Потому что после войны Сталин уже любил только в мундире, только с золотыми погонами, с гигантскими звездами этими золотыми на погонах. Он же генералиссимус стал. Но здесь вот в Буденновке что-то вот его не то коробило. Но поэтому вот тут я готов признать, что какие-то у него были способности, раз до сих пор кто-то вот на этот безумный культ личности ведется. Раз уж опубликовал товарищ Ворошилов, и начинается такое негласное состязание. Выслужиться, соответственно, перед Сталином, перед вождем, как-то вот обратить на себя, на себя его внимание. А какой самый лучший способ? Ну вот какой-то придумать поярче для него эпитет, потому что в документах очень редко и в газетах его называли генеральный секретарь коммунистической партии или председатель совнаркома, в основном тоже какими-то такими штампами «отец народов». Просто и понятно, да, зачем там еще как-то придумывать, тем более должности он там периодически менял, мы про это тоже рассказывали, всех там запутал, вообще непонятно, чем он занимался, потому что отдельно мог быть председатель президиума Верховного Совета, могли другие люди занимать разные должности, а тут вот, если вождь народов, то кто там будет еще сомневаться, или просто великий вождь, или величайший полководец всех времен и народов, или величайший ученый, или корифей всех наук, вот прям так вот. Корифей, кто-то же вот первый придумал, гордился, наверное, лишь бы Сталин там заметил и потом где-нибудь тебя поощрил отдельно, премию там, ну там понятно, что главная премия тоже так и называлась, сталинская. Ну и, соответственно, все прилагательные там, которые подходили, комплементарные, в превосходной степени, разумеется, гениальнейший, наимудрейший, чтобы, ну и вот тогда в этих вот в публикациях все это закладывалось, ну ладно, звучало, мало ли про кого еще из вождей так писали, но чтобы вот это и через 100 лет на кого-то магически действовало, тут вот уже не очевидно. Ну и вот пока были еще живы вот те его соратники, которые помнили его побой, да, одним из них, одним из таких равных членов Политбюро, тоже Сталина это, наверное, по-своему злило, потому что они же так публично-то говорили, мы за народ, мы сами представители этого народа, но тут вождизм был изначально, конечно, в этом социализме заложен. Если не подразумевается свободных выборов, конкурентных, то рано или поздно все равно кто-то один взгромождается на пост. И так в любой социалистической стране происходило. Но вот какое-то время в Китае был эксперимент. Ну и здесь произошел сбой. Си Цзиньпинь тоже перестал сам себя переизбирать, забронзовел. Ну и поэтому сама система вот эта социалистическая, она и порождает вождизм. А потом, соответственно, культ как-то органично складывается. Ну вот только у кого-то он более карикатурный, у кого-то более талантливый. Ну и вот с этим всем соревнованием, с культа личности, вот как оно отразилось, потому что в последующем, когда вот уже началось развенчание, это часто приписывают Шолохову, когда вот, ну, оттепель, да, вот какое-то новое поколение, дерзкое там, как вот в фильме «Москва слезам не верит», там мы бы такого не допустили, мы бы не молчали, ну как же так, вот как же такое могло произойти, что вот этого людоеда-кровопийца, а так вот возвеличивали, и якобы вот Шолохов говорит, да, да, культ был, но и личность была, и опять-таки все это магически действует до сих пор. Мы знаем множество фанатов, которые будут рассказывать, какой был, и сейчас, соответственно, да, какой Сталин был мудрый и великий, а все, что, все людоедство, это все вранье и неправда, не было такого. Враги его недобитые придумали. Ну и, соответственно, конечно, там так, после того, как он и с оппозицией расправился, там уже еще и непогрешимость. Сталин не может ошибаться. Что бы ни происходило, какие бы там катастрофы, несчастья, это могут быть либо враги, диверсанты, не изобличенные, да, но только ни в коем случае не вождь. Если вот он что-то сказал, что-то придумал, это вот такая истина, слово Божье, соответственно. Ну и вот единственное, что Сталин как-то вот еще, опять-таки, как сам контролировал, вот ровнее ему мог быть только Ленин, ну и так тоже с оговорками, ну, Карл Маркс еще. Ну и, соответственно, это вот троица, Маркс, Энгельс, Ленин и примкнувший к ним Сталин. Потом вот эти вот профили. В эпоху Сталина все это было что-то такое само собой разумеющееся, либо Сталин один, либо вот с этими теоретиками получается, потому что Сталин-то он практик, это же он все реализовал. Там они, может, и придумывали чего-то, а кто будет все воплощать в жизни, строить и не только государство отдельно взятое, социалистическое, а еще и вот, чтобы этих государств становилось все больше. Ну, конечно же, только вот Иосиф Виссарионович Сталин и будет. И на Сталинграде все, соответственно, не остановилось, когда надо было...
Ой, а давайте мы сейчас вот как раз вы упомянули эту пару, да, с кем Сталин там, у кого он хотел прислониться и с кем он хотел быть номером вторым, пока это было для него важно. И сейчас на картинке посмотрим. Я только перед этим хочу напомнить всем нашим уважаемым зрителям и слушателям о том, что в описании программы есть все способы, которые вы можете использовать для того, чтобы нам помочь. Делайте, пожалуйста, нам донаты, потому что только благодаря вашей помощи и поддержке мы выпускаем эти программы и эту программу в том числе. Большое спасибо всем, кто нам помогает. Помогайте, пожалуйста, нам и дальше. Ну и давайте продолжим. У нас еще тут Ленин со Сталиным как раз в разливе, и Владимир Ильич как бы даже советуется здесь, на этом живописном полотне, с товарищем Сталиным, который к нему приехал к шалашу тому самому.
Ну, мы потом дойдем, это в кинематографе, как все это менялось, что если сначала ничего страшного не было в том, чтобы преподносить Сталина как ученика, наследника дела Ленина, но в последующем, по мере того, как культ личности разрастался, там уже роль Ленина как-то преуменьшалась, он выглядел уже таким каким-то картавым недоразумением, который, в принципе, сам без конца только и спрашивает у товарища Сталина, не пора ли революцию начинать. Ну, примерно. В кинематографе особенно все это ярко воплотилось. Ну, а так вот, ну, это, соответственно, если ранние картины, там, да, действительно, Сталин, он действительно реально вездесущий в этих полотнах, он везде побывал. И в баррикадах мог побывать, и Зимний готов был брать штурмом, и на Авроре, соответственно, лично готов был выстрелить по Зимнему дворцу. Ну, как же не навестить Ленина? Ленин-то прячется, а Сталин нет. Он вот ездит, решает вопросы. Опять-таки, кто выигрышно-то? Да, в этом культе личности выглядит. Ну так вот, с городами. Ну понятно, что Сталинград самый известный. Потом эта Сталинградская битва зацементировала. Но в реальности городов-то было гораздо больше. Просто это подзабылось. Вот сейчас несчастный Донецк. Это же была Юзовка, центр угольной промышленности. И вот Сталина, соответственно, почему-то превратился этот город. А Душанбе, это же столица, да, вот современное независимое государство, а это был Сталинабад. Тоже вот, ну как вот еще, ну там надо было окончание, соответственно, менять. Ну, понятно, что просто поселков было очень много, а вот из таких, из крупных городов, это вот, например, Сталинск, это Новокузнецк, тоже не самый маленький город, ну или Сталиногорск. И все это, понятное дело, было в рамках Советского Союза, все в порядке с топонимами. Но потом-то, после 1945 года, когда Советский Союз превратил свои полуколонии почти все страны Восточной Европы, там уже, соответственно, эта топонимика шагнула дальше на Запад. Ну и, соответственно, сейчас уже тоже это, может, не очевидно, подзабылось, не самый маленький болгарский город Варна тоже назывался именем Сталина. Брашов – это в центре Румынии, индустриальный центр старинный, по-немецки Кронштадт, кажется, назывался, может, путаю. Но это тоже город Сталин стал. В Венгрии был именем назван город, именем Сталина был назван город в ГДР. И понятное дело, что все это тоже вот, ну, такой вот шаг еще для культа личности. Ну, наверное, потом Сталин в ту-то эпоху, он уже искренне согласен. Он уже не просто мог, как-то стесняясь, слушать, что там, как его нахваливает Ворошилов, а он уже сам в это во все поверил, что он и есть наимудрейший, наиумнейший, с врагами вот все никак не может расправиться, потому что мы рассказывали. Все равно к репрессиям надо было регулярно возвращаться, от смертной казни неудачно как-то отказались, пришлось ее возвращать. Поэтому, если вот где-то именем Сталина что-то бы не назвали, это был бы дурной сигнал. Ну и, конечно, такая страна была социалистическая, это Югославия. Это вот с Иосифом Броз Тито Сталин поссорился очень быстро, еще в 1945 году. И вот, ну, мы рассказывали про это, что тоже геополитик-то такой незадачливый оказался и поделать ничего не смог. Его в Югославии не слушаются, а что Сталин вот может предпринять? После 1945 года как-то все у Сталина, не слава богу, получалось. Ну, понятное дело, что не очень массово. Больше всего, кстати, памятников Сталину появилось на территории ГДР, практически в каждом городе. А вот...
Сейчас иллюстрации это в Праге, там тоже послевоенный
сейчас
памятник.
Сейчас вот доберемся, понятно. Да, доберемся до них отдельно. Ну, давайте с топонимами тогда закончим, да, с названиями, потому что, ну, понятно, что были названы там сотни колхозов, сотни деревень, поселков. Потом, конечно же, в ходе изобличения и расставания с культом личности Сталина везде вернули исторические названия или переименовали. Ну, вот Сталинград Волгоградом стал, почему-то Царицын тоже не вернули, и не нравилось это все советским людям. Но большинство городов вернули, соответственно, исторические названия. Но удивительно, один топоним до сих пор сохранился. В Тверской области есть маленькая деревенька, которая через колхоз вот как раз и стала называться Сталина. И, может, и вернули бы ей историческое название, но оно такое вот, наверное... Каждый раз у чиновников рука не поднимается вернуть, потому что деревня называлась Драчилово. Поэтому, ну, пусть уж Сталина остается. И вот оно есть. Вот это уникально. Ну, потому что есть, конечно, в Грузии тоже там культ со Сталиным более развит. Есть до сих пор там фанатики его и с памятниками получше. А после культа личности, например, в Восточной-то Европе все памятники поубирали, а в Китае нет. Там до сих пор есть не очень многочисленные, но памятники Сталину, соответственно, сохранились. Ну и раз топонимику мы упоминаем, ну как же было еще и не называть какие-то географические объекты. Вот самая высокая гора на территории Советского Союза, конечно же, должна была называться «Пик Сталина». Ну, потом назвали «Пик коммунизма», теперь и это название, к счастью, не сохранилось, но это ладно, это все наши территории. Ну, где-то вот еще пришлось высокие горы называть, опять-таки, в странах соцлагеря, там, в Словакии, например, Болгария, это тоже понятно. Но удивительным образом даже в Канаде появилась гора, названная именем Сталина. Ну, там это все антигитлеровская коалиция, это вот победа над нацизмом, и там сразу три горы были названы именами Черчилля, Рузвельта и Сталина, но просто в Советском-то Союзе уже вроде бы ничего имени Сталина не сохранилось, а в Канаде вплоть до 1987 года. Уже у нас тут перестройка вовсю шла, пока там инициативная группа, кстати, из украинской диаспоры, не настояла на том, что людоед, голодомор, преступник, хорошо ли его именем, что гора в Канаде называется. Ну, и только тогда подобрали ей другое имя. Ну, соответственно, а в Польше вот Катовица тоже называлась именем Сталина. Все это вроде бы вернулось, но это одна из, соответственно, составляющих. Разумеется, любая фабрика, любой завод, там в очередь стояли их руководители или партийные деятели, чтобы и мы хотим присвоить имя великого и наимудрейшего вождя своему предприятию. Но там приходилось уже как-то доказывать, что это не какой-то маленький свечной заводишко, а какой-то серьезный, индустриальный, крупнейший, потому что, ну, сейчас тоже уже так подзабылось, автомобильный завод ЗИЛ, завод имени Лихачева, ну, не только автомобильный, изначально был ЗИС, ну, то есть, понятно, завод имени Сталина, ну, или там университеты, соответственно, назывались, ну, в метро станции, само собой, должны были носить имя Сталина, но в годы войны один из крупнейших советских танков тоже назывался именем Сталина, он через аббревиатуру ИС. Да, там были разные модификации, но это тоже такая простая аббревиатура. Иосиф Сталин. Не какой-нибудь маленький, не легкий танк, а вот именно, чтобы сверхтяжелый, чтобы больше 50 тонн, чтобы вот такое вот было, такая была ассоциация с вождем. Ну, паровозы, понятное дело, потому что паровоз – это что-то тоже такое впечатляющее. Ну, и вот про памятники. Ну, конечно, без памятников обойтись не могло. Тут вот, насколько я понимаю, первый памятник непосредственно Сталину появился удивительным образом в Ленинграде, в городе, который он ненавидел, город, которому он перенес страшно много зла, Но здесь вот он к тому времени, это было как раз 50-летие Сталина, 1929 год, уже после статьи Ворошилова, ну и, соответственно, подарок от Ленинградской партийной организации разгромленный. Зиновьева-то уже извели, уже были ставленники Сталина, ну, Киров, мы про него тоже отдельно рассказывали, ну и подарок вождю, первый вот памятник появился, ну и дальше началось уже это соревнование просто вот на перегонки. Чем больше размер этих статуй, тем, чем их самих больше, тем, соответственно, лучше. И вот везде на местах соревновались, это все доходило до абсурда, потому что памятники-то, понятное дело, были в основном типовые. Кто же там оригинально это будет придумывать? Делали все по одним лекалам, по одним образцам, и так как фантазии не хватало, то могло вот этих однотипных памятников стоять сразу несколько в одном и том же городе, не просто однотипных, а одинаковых. Памятники-близнецы. Ну и вот там просто люди какие-то пытались вести подсчеты. Очень популярным стал, но это еще как раз, пока еще Сталин признавал себя равновеликим с Лениным, где вот Сталин и Ленин беседуют. Может, там показать один из памятников?
Да, давайте посмотрим.
Таких наделали несметное количество. Они были, соответственно, и в Ленинграде, и под Ленинградом, вообще во множестве городов. Там просто чем именно этот памятник любопытен. Ну ладно, когда Сталин и одинокая его фигура какая-то, да? Потом развенчали какую-то личности, снесли статую, поставили на постамент Ленина, например, да, или просто демонтировали, и все просто и понятно. А тут ну, со Сталином надо что-то делать, а Ленина куда деть? Ленин-то хороший, и поэтому вот многие из этих памятников, вот это колоритное, история тоже советская, демонтировались так выборочно, когда Сталина удаляли, а Ленин оставался, и как-то выглядел потом непонятно, в такой неудобной позе, куда-то повернувшийся Ленина, потому что Сталина просто там нету, а потом еще люди дурацкие на экскурсиях вопросы задают, что это такое с Лениным происходит. Но, конечно же, хватало и памятников, где вот он мудрый, разумный, но тоже в эволюции в своей, потому что сначала он там в шинели, в простой или во френче в своем, а, соответственно, после 45-го года уже памятник в виде генералиссимуса. Ну и, как я сказал, все больше, выше, толще должны были быть эти памятники. Они плодились и размножались, и, соответственно, это уже не только на улицах. На каждом вокзале должен был быть бюст или Сталин. Куда не приедешь, и он тебя обязательно встречает. Потом уже просто циклопические фигуры.
Да, вот одна из таких фигур как раз сейчас на экране.
Ну вот в Ереване, например, один из крупнейших, в Ленинграде был тоже высоченный памятник, там все вместе с постаментом, чтобы это было до 50 метров, гигантские статуи, на где шлюзы начинались, каналы имени Москвы, Волга-Донской канал, причем они подсвечивались еще, чтобы издалека все это было видно, чтобы вот прямо вот вождь, так вождь уже, подплываешь на корабле и сердце замирает, дух захватывает, какое это все-таки великанище. Просто до того, вот сколько был царизм, например, да, империализм был вот российский, ставили же памятники, но они какие-то карликовые все. Ну что это такое, медный всадник, например? Все это тускнеет по сравнению с тем, с тем размахом, который вот приобрел тот культ личности при Сталине, и, соответственно, надо было все более гигантское делать из гранита, из бронзы. Это в нищей стране, где народ реально голодает, но там на памятнике Сталину тут экономить уж, конечно, никто не будет. Ну и вот я уже сказал, там количество тоже иногда до абсурда. Например, в пионерском лагере «Артек» было сразу 4 памятника Сталину, чтобы пионерам он везде попадался, лучшим из пионеров, чтобы они, соответственно, не забывали. И, безусловно, Сталин тоже к этому ко всему был причастен. Надо было показывать ему эти модели, макеты, чтобы он одобрял сам себя. Соответственно, здесь вот я подходящий, а здесь я сам себе не нравлюсь. Идите и переделывайте. Ну, там были парные, соответственно, где-то он мог с Горьким быть, где-то с детьми, но в основном все-таки в одиночку. Ну и вот как
у
я
нас
уже...
есть скульптура трио, между прочим. Это, как я понимаю, в Ялте памятник Большой Тройки.
Этот памятник, к несчастью, появился-то вот уже в наше время. Уже после аннексии, захвата Крыма. После
Слушайте, вот а я, между прочим, вы упомянули сейчас, что товарищ Сталин одобрял свой облик. Мне кажется, что, глядя вот на такого товарища Сталина, он бы сам себе не понравился. Уж больно он тут злобный.
Вот, может быть, тут бы он не одобрил. И вообще, он бы хотел, чтобы был побольше как-то, покрупнее. Тем более с Черчиллем потом они ну, не то чтобы поссорились, но, да, вряд ли такое могло бы появиться после 46-го года уже. Но после 46-го года зато у товарища Сталина под контролем была вся Восточная Европа, и там началось вот соревнование уже местных коммунистов. Они действовали более немножко креативно, не всегда нуждались вот в таких вот конкретных указаниях, и там гораздо больше разнообразия в этих памятников, но вот в этих соревнованиях, ну, памятники, понятно, были везде, кроме Югославии, там вот Иосиф Броз Тита и здесь, Мстил Щит, он будет ставить памятники Сталину, а так везде, конечно, они появились. И действительно, на каком-то этапе самым большим монументальным комплексом со Сталиным была такая, это действительно не отдельно взятая статуя, не отдельно памятник, а именно вот такой вот многофигурный монумент в Праге, циклопического размера, но он огромный, там, со ступенями, с к нему подходами, вот его можно показать.
Сейчас я его уже в полный рост выведу, да, мы видели фрагмент, а я сейчас сделаю так, чтобы его было видно целиком.
Понятно, все это породило массу шуток, у этой очередь же такая получается, да, там за вождем они все толпятся, но, с другой стороны, хоть какой-то креатив, и до сих пор вот эта площадка-то существует, ну, понятно, памятника там уже нет, там была какая-то когда-то гигантская дискотека потом оборудована, но вот это все наследие сталинское, как вот от него избавиться, от места этого, от проклятия. Ну, и в других городах, соответственно, восточной Европы были большие памятники Сталину, ну вот разве что не такого гигантского размера, здесь вот чехи всех победили, но, ну, может, им надо было тоже как-то по-своему отрабатывать, потому что у них, видите ли, в Чехословакии не появилось городов, названных именем Сталина, поэтому они вот как-то по-своему должны были доказывать верность Сталину, пока он танки не вел. Вот, ну, все равно потом ввели, уже, правда, не при Сталине, а при Брежневе не смогли тоже чехословаки освободиться от этого старшего брата. Но, правда, тут тоже особенность такая, раз уж мы там про Чехословакию заговорили. Сталин, конечно, внимательно контролировал свой собственный культ, давал задания, что делать, что не делать, но у него была в том числе и такая удивительная особенность, он почему-то со своими предрассудками был против того, чтобы его лицо было на деньгах. Вот это ему не нравилось. Везде можно, а на деньгах не нужно. А вот в Чехословакии на монетах как раз его профиль-то появился. Ну, может, тоже как-то вот засвидетельствовать такое вот своеобразное почтение, но не на крупных купюрах. Ну, в общем, памятники, еще раз повторюсь, конечно, впоследствии в эпоху Хрущева были демонтированы везде, но вот частично остались в Грузии, даже лично в Горе, ну, на родине, соответственно, Сталина, лично Хрущев вроде бы даже сказал, ладно, оставьте, потому что там и беспорядки были в Тбилиси, вот где культ личности тоже действовал, и до сих пор это в Грузии болезненная тема, но есть там и музей, соответственно, и памятники остались, вот во всяком случае, в Горе. И вот, как я уже сказал, удивительным образом в Китае. И это все бы ничего, если бы не начали воздвигать уже новые памятники Сталину уже в наше время. И это не обязательно могут быть какие-то выжившие из ума коммунисты, это вот просто всякие Z-патриоты, которым нравится этот безумный сталинский милитаризм, что мы на всех нападали, всех завоевывали. Ну, как им кажется, порядок был это, потому что они с трудом себе все это представляют, людоедство. И вот у нас на глазах эти памятники Сталину множатся и плодятся в бронзе, в граните, и даже и сейчас. Ну, соответственно, дальше это сфера кино.
Все так, так, плюс.
Товарищ Сталин на фоне книжных полок в белом кителе с маршальскими погонами, все как полагается. Это вот как раз тот образ, который наиболее широко тиражируется в массовом сознании такого вождя и учителя.
Это после 45-го года, то есть даже у Сталина все это менялось вообще-то. Ну, кто ж там будет разбираться, погружаться, потому что вот такой образ Сталина в белом, конечно же, он такой по-своему красивый, на фоне книг, наимудрейший, все очень хорошо, тщательно прорисовано, это так называемый социалистический реализм. Тут, конечно, никакому Пикассо бы не доверили писать портреты Сталина, а то мало ли там с этим авангардом что-нибудь понапридумывали бы, нет. Все должно быть вот жестко, все аккуратнее. Ну и, соответственно, вот именно такой вот образ вождя закрепился у многих в сознании, где он в белом кителе с золотыми погонами и наимудриш, а не в Буденновке. В Буденновке как раз там все в запасники потом унесли.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы возвращаемся, и давайте еще раз перед кинематографом посмотрим на картинного Сталина. Дело в том, что на прошлом кадре было полотно, где он с трубкой, над трубкой курится дымок. Это сейчас не одобряется, здесь Сталин без трубки, поэтому это изображение можно вполне и сейчас воспроизводить. Вот прям канонический, но правда без погон.
Ну, вот тоже такой наимудрейший вождь в поле, да, вот в задумчивости смотрит вдали, думает о вечном, о судьбах Вселенной. И безопасная картина, тут не испугаешься потом, да, что нарисуешь там рядом со Сталиным Ворошилова, Буденного, Калинина, а потом вдруг их разоблачат, что они тоже были тайные враги народа. Лучше вот один. Это вот самое надежное соответствие. Ну, и сейчас все это может пригодиться.
Все так. Плюс.
Кинематографу. Сталин придавал огромное значение кинематографу. Ну, понятно, что это вообще массовое искусство. Ну, понятно, что он был в киножурналах, во всякой хронике. Но и художественное кино еще при жизни вождя лично все это он контролировал. Здесь тоже очень любопытна эволюция. Потому что еще в 1920 году большевики к годовщине, к третьей годовщине, переворота Октябрьского устроили такое грандиозное театрализованное действо в Ленинграде. Но тогда это еще был даже Петроград, раз 20-й год, еще Ленин жив. Привлекли почти 8 тысяч красноармейцев и устроили, вот, ну, как сейчас бы сказали, такую реконструкцию. Как вот эти вот красноармейцы, 8 тысяч, бегут брать штурмом Зимний. И все это сняли на кинопленку. И сняли так, что до сих пор, и мне даже с этим пришлось в Википедии бороться, воспринимали это как документальную хронику вот реального штурма Зимнего. Видно же, что все такое, там все трясется, все как попало снято. А это постановка. Это вот по команде, там режиссеры, люди бегут, причем все же, опять-таки, не так, как было на самом деле, потому что Зимний брали штурмом вовсе не со стороны арки главного штаба, где вот основная площадь, Александрийская колонна, а с другой стороны вошли в него. Ну и, соответственно, там и никаких нету баррикад, где были юнкера, а просто вот бегут и захватывают. Но это еще никакого Сталина. Соответственно, там нет, 20-й год, кто ж там вспомнит о нем. Потом следующий, это вот уже 27-й год, это уже Эйзенштейн, все еще немое, но и Сталин еще пока такой не очень могущественный. Это, соответственно, фильм «Октябрь», тоже еще немой, но там вот просто уже какие-то яркие ходы придумывал Эйзенштейн, которые Сталину очень понравились, и потом Эйзенштейн стал одним из его любимых режиссеров. Ну, потом, правда, Сталин сам мог Эйзенштейна довести и до инфаркта, когда был зол на какие-то неудачные вещи в кино. Ну, так вот, а здесь придумал, например, Эйзенштейн, что чтобы там были революционные матросы, их в первой постановке не было. А как это? Революционный матрос, это что ж такой очень важный штамп? И он забирается вот на эти ворота около Зимнего дворца, гранату там бросает, и потом все это такие каноны уже. Потом, если какая-то новая картина, там это уже обязательно. Вот целая группа матросов уже на ворота эти забирается, врывается в Зимний дворец. Ну и здесь вот, соответственно, еще проходит 10 лет, и вот уже такой культовый по-своему фильм, который назывался «Ленин в октябре», 1937 год, ну и там уже вот все, это все Сталин и организовал, Сталин все и придумал, все с ним советуются, именно он в Петрограде отдает распоряжение, он там, соответственно, показан и штурм Зимнего, но там вот именно вот в этой уже картине как-то Ленин суетливо советуется с товарищем Сталиным, так не пора ли начинать, а Сталин вот в задумчивости курит трубку и милостиво разрешает «пора». Мол, но дело в том, что в своем детстве я когда смотрел этот «Ленин в октябре», я же не знал, что была оригинальная версия. Там же после того, как развенчали культ личности, И в этой картине, в других Сталина отовсюду повырезали. И вообще очень большое количество этих советских фильмов 30-40-х годов пришлось при Хрущеве переделывать так, что многие вещи стали вообще непонятны или очень запутаны. Ну, там же разрушается, да, все это повествование, если приходится целые сцены убирать. И поэтому, если кому-то интересно, я, конечно, советую смотреть вот те еще оригинальные, чудом сохранившиеся фильмы, и вот там образ этого вождя, образ Сталина, потому что где-то года с 38-го там уже стали пачками снимать фильмы, где Сталин так или иначе или в гражданскую войну, или в революцию, или где-то еще, и наимудрейший, и наивеличайший, и там уже, и опять-таки Сталин же все это лично контролировал, в том числе людей, которые будут его играть. Там одним из первых его играл Семен Гольдштаб, но больше всех, чаще всего, снимался в роли Сталина такой Михаил Геловани. Большинство лент именно с его участием, но тоже вот любопытна роль Сталина в этом во всем. Но вот как здорово, такой вот и грузин, и моложавый такой, и вот изображает Сталина, и хорошо изображает. Но периодически вот что-то Сталина там по-своему переклинивало, потому что вот выходит очередная картина. Геловани изо всех сил старается, а потом Сталин, посмотрев, сначала он смотрел. Пока Сталин не одобрит, конечно, никакие советские люди ничего бы этого не увидели. Это, кстати, имело очень опасные последствия, будем дальше рассказывать в одной из следующих программ, вообще, как Сталин повлиял на все, и на культуру, и на науку. Так вот, когда он уже совсем постарел, он там не все фильмы мог лично контролировать, и уже под конец его жизни в Советском Союзе не больше 5 фильмов успевали выпустить, потому что бессмысленно что-то снимать, он все равно пока не посмотрит, ничего не одобрялось, а там еще на уровне сценария надо было одобрять. Ну так вот, и здесь вот он, посмотрев очередной фильм, спрашивает своих соратников: «А что, я вот действительно с таким акцентом говорю?» Ну, понятно, что он говорил с акцентом. Это же русский язык у него не родной. Ну, как-то, извиняюсь, наверное, товарищ Сталину, говорят, ну, немножко, да. В принципе, это писал он неплохо, а говорил с акцентом. Что ж тут такого? А ему это очень не понравилось. И вот он фактически вот дает такое распоряжение, чтобы в кино он говорил на безупречном русском языке, чтобы там Геловани или кто будет озвучивать, не усердствовал с этим акцентом. Или когда там снимал фильм про оборону Царицына, ну, причем понятно, что же все далеко было от реальности, основано на нереальных событиях, но там Геловани тоже вот на волне этого энтузиазма, желая в том числе и угодить вождю, в одном из эпизодов с обнаженным торсом, вот лично готов идти в атаку, бросать гранаты, строчить из пулемета, Сталин всю эту сцену смотрит, и ему все это не понравилось. Он вождь наимудрейший, он гениальный стратег, но он вовсе не какой-то рядовой красноармеец, да еще и с голым торсом, нет. Он должен быть всегда строго, во френче, желательно там в фуражке, в головном уборе и откуда-то вот распоряжаться, только командовать, а вовсе не лично там в какую-то штыковую атаку и вовсе не на коне. Тоже вот что-то вот это все Сталину не нравилось, конных статуй со Сталиным нет. Вот на это вот он лично влиял, это было не его. Это ему не нравилось, и, соответственно, приходилось переснимать, приходилось, чтобы Сталин оставался в роли вот такого наимудрейшего вождя. Ну и потом вся эта кульминация, которая тоже, конечно, ну профанация уже такая в фильмах, ну это падение Берлина. Фильм, в котором вообще здравого смысла очень мало, потому что там в один день все происходят события, когда советские солдаты берут штурмом Рейхстаг, добивают последних там гитлеровцев, и тут же приземляется самолет, из которого в белом выходит товарищ Сталин, а тысячи советских бойцов с ликованием бегут его встречать. Понимаете, что не было этого ничего, вообще все это никак не совмещалось, этого быть не могло, но нормально вот так вот снимали, советским людям показывали. И кто-то верил в это во все и до сих пор. Но тут тоже надо оговориться, это, ладно, кино.
А давайте я покажу несколько изображений там, где Сталина нужно было помещать по пропагандистским соображениям, но в реальности его там, конечно, не было. Это вот картина называется «Есть такая партия», знаменитый возглас Ленина, рядом с ним неизменно Сталин.
Там дело в том, что... А потом эти картины опять надо было перерисовывать. То есть там же были картины, которые перерисовывали... трижды. Ну, изначально создали, вот Ленин, например, да, провозглашает первый съезд Совета, ну, рядом с ним Троцкий, Каменев, Зиновьев, потом надо их зарисовать, подвинуть поближе и перерисовать Сталина, а потом, после 56-го года, надо опять Сталина куда-то деть, а на его место, ну, там, Свердлова или кого-нибудь еще такого типа Дзержинского, разрешенного кого-то вот, или просто какого-нибудь революционного матроса для надежности, такого обезличенного, чтобы уж точно было придраться невозможно. Вот как художники должны были мучиться, поэтому надежнее было рисовать одного. Ну да, на пике, конечно, Сталин там всегда рядом, или Ленин с ним советуется, или вообще там Сталин дает Ленину задание, что и как с революцией делать. Это культ, но он же... не только для взрослых, не только для пионеров, он с младенчества начинался, потому что любой детский садик, там обязательно будет огромный портрет вождя, лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», и здесь вот я тоже советую показать, и журнал «Мурзилка», который мы-то вроде воспринимаем как такой, ну, совсем детский, с этим вот персонажем желтым, у него какие-то друзья, вот эти вот тоже рисованные мультяшные, не всегда может быть понятный, типа Гурвеника, но были. А тут и на обложке Мурзилки тоже Сталин, но, конечно, никакой не смешной, не с каким-то там карандашом вместо носа, а все равно как вождь, чтобы детям тоже вот так вот все это закладывать, чтобы они искренне, с ликованием потом вот уже, став взрослыми, говорили, как хорошо, что вот был товарищ Сталин, а то бы детство у нас было несчастливое. То есть вообще вот в этом, в самом лозунге «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» подразумевается, что если бы не товарищ Сталин, никакого счастливого детства быть бы не могло. Ну и тоже напомним, там советские-то власти уделяли большое внимание детским садам вовсе не потому, что хотели, чтобы дети были накормлены, сыты, а для того, чтобы их родители не отвлекались на воспитание детей, а все трудились на фабриках и на заводах. И, соответственно, и матери, и отцы. Поэтому вот ясли там с нескольких месяцев, все, в ясли отдаешь, и давай скорее беги там на фабрику к 6 утра. Вот. Ну и вот, соответственно, больше всего у нас иллюстрации. Это еще одна ипостась. Это живопись. Мы так или иначе косвенно ее касались, а здесь вот, ну, непосредственно, потому что Сталин на все это тоже влиял, мы уже упомянули, что приходилось там чего-то перерисовывать, но красота необыкновенная, как там художники соревновались, тем более, что в живописи ты уже практически ничем не ограничен. Кино там черно-белость, например, ну, цветное появилось, но там посложнее было, актеры какие-то... А тут рисуй, чего хочешь, вообще ни в чем себе не отказывая, в тепле, в мастерской, лишь бы Сталину это понравилось, лишь бы он был доволен. Ну и понятно, вот я уже упоминал там самые прозорливые, либо уже рисовали Сталина с кем-то совсем надежным, например, как вот он с товарищем Ворошиловым идет по Москве, тоже можно показать, они такие гигантские получаются, Москва у них как такой макет, и вот они как будто бы идут, и вот сразу хочется там сказать, как хорошо нам Москва при товарище Сталине. Ну и вот Ворошилову разрешили рядом с ним там, например, появиться. Или вот, понятное дело, тема с детьми, понятное дело, что будет Сталин там безусловно, но и кому-то еще из вождей можно там рядом с ним помелькать, товарищу Молотову или Микояну где-то. Ну и, понятное дело, все эти счастливые пионеры. Но есть, конечно, картины, где Сталин один с детьми. Это тоже все было очень важно. Сталин придавал этому очень большое значение, но, ну, соответственно, есть и фотографии, где он и с детьми, и с народом, но оно это все во вторую очередь. Живопись надежнее, цветное, и все поаккуратнее, и еще тебя подрисуют, чтобы ты был там повыше и побольше, Сталин все-таки не отличался, особенно высоким он не был, а так художник правильный, специально обученный, все изобразит. Ну, мы показывали, как вот, например, Сталин на фронте, где он никогда не был, а он там на голову выше любого советского бойца должен быть на картине изображен. Ну, а здесь, соответственно, вот в этих полотнах, которых там было нарисовано несметное количество, он же и вездесущий тоже по-своему, он на электростанциях, опять-таки, это уже наша территория.
Слушайте, перед электростанцией еще вот тоже хотелось бы прокомментировать. Это исторический эпизод-то известный. Сталин на параде 7 ноября 1941 года. Но посмотрите, какое лицо у него. Какой прям художник старался. Видно.
А некоторые картины с бешеной скоростью художники успевали нарисовать, вот мгновенно откликаясь, да, на какие-то события. Да, вот такой мудрый, вот снежинки падают на его лицо, он не обращает внимания, не боится ни холода, ничего. Он руководит и прямо вот с парада отправляет отправляет красноармейцев в бой, потому что тут-то первая победа, битва под Москвой, и всем этим лично товарищ Сталин руководит. Ну, правда, да, вот в этом, с этим его культом личности, но вездесущесть его была во всем. Он должен был быть на заводах, он должен был встречаться и с колхозниками, и с рабочими, и побывать и на военном корабле. Действительно, бывал там, ну, потом главное красиво все это нарисовать, а рядом с ним, ну, если вот он там на Волховской электростанции был, там товарищ Киров, соответственно, это вот там план ГОЭЛРО, и лично товарищ Сталин приходит и знакомится, какие тут у вас вот турбины, хорошо ли они работают, и все вот этот весь культ Сталина, который без конца только трудится, работает, ну, и тоже популярный очень полотно, «Сталин за работой». Это вот он сидит, что-то вот чертит, пишет, читает, и вот... до утра не гаснет свет в его кабинете, ну и соответствующие картинки, которые тоже там миллионными тиражами уже выходили на открытках или в учебниках, как вот Сталин работает, чиркает там что-то все карандашами, правит. Но это мы тоже дальше потом расскажем, чего он там доправился. Действительно, ни один учебник без его ведома не мог выйти, чтобы как-то там не забыли про выдающегося корифея всех наук товарища Сталина, соответственно. Ну и вот, ну а в живописи это вот его «Сталин за работой», если не на электростанции, если не на заводе, ну или просто такие тоже красочные полотна, но я бы вот попросил показать, очень мне нравится картина «Незабываемая встреча».
Да-да-да, «Сталин и народ» — это же отдельная тема, да, сейчас я ее поставлю.
Нет, там реальная женщина, реальный передовик, который в советской пропаганде мечтала всю жизнь только об одном. Чтобы вот лично увидеть товарища Сталина, а он же добрый, хороший человек, найдет время и руку ей пожмет, и вокруг сколько счастливых лиц, и такие все они добрые и хорошие, ну, там можно узнать Молотова, других людей, ну, и товарищ Сталин...
Крупская там, да.
Да-да, Крупской тоже там дозволено было, которую Сталин терпеть не мог, но там ее к тому времени уже затравили... то, что там она по-своему сошла с ума, когда начала объяснять Чуковскому, другим писателям, про что надо писать, а про что не надо писать, идейное, безидейное. Тоже про это упомянем, когда будем рассказывать про влияние Сталина на культурную идеологию уже, и как все это нам до сих пор аукается. А здесь вот просто такое прекрасное полотно, которое тоже тиражировалось. Сталину оно очень понравилось. Поэтому, ну вот, наверное, миллионы советских людей так и воспринимали, что вот счастливица, а ведь на ее месте мог быть и я. Я тоже вот простой рабочий, может, и мне когда-то повезет. И вот когда-то и я попаду в Москву, и товарищ Сталин меня увидит. И вот и вся жизнь после этого будет вот уже только вот в ярком свете.
И апофеоз еще вот этой вот самой, это здесь уже даже без второго персонажа, товарищ Сталин выходит из какого-то зала, его все встречают, какая композиция, боже мой.
Да, рука блещут, вот на лестнице стоят, но таких вот было картин много, особенно хорошо, если никого конкретного рисовать не надо, а вот такой просто народ, ну там причем должно быть сбалансировано, ну это вроде бы как несложно, где-то там рабочие, где-то колхозники, где-то люди в национальной одежде, потому что вот это все единение, все его любят, и здесь тоже у Сталина, ну, наверное, он на первом месте, это сложилась тоже такая история с этим культом личности, это подарки товарищу Сталину, особенно вот от окраин страны, когда надо вот что-то яркое, что-то индивидуальное, и здесь вот там есть целая галерея различных ковров, которые ткали в Центральной Азии, в Закавказье, с изображением вождя. Такой тяжелый, серьезный ручной труд, но вот такой вот по-своему креативный. Или какое-нибудь рисовое зернышко, где под микроскопом можно тоже разглядеть образ вождя. Ну или там уже дальше они соревновались, кто из чего мог его сделать, или изобразить, или нарисовать, или смастерить, и потом отправить. И целый музей, соответственно, вот этого культа. А если ты не художник и не скульптор, а поэт, например, то ты по-своему уже, соответственно, можешь выслужиться. Это вот тоже в нашем родном Петербурге есть памятник казахскому акыну Джамбулу, который в Ленинграде никогда и не был, который по-русски говорить не умел. Но вот тем не менее, причем город Джамбул рядом с Алматой переименовали, вернули историческое название, а в Петербурге переулок Джамбула, памятник стоит почему-то. А в том числе Джамбул прославился тем, что якобы, ну я думаю, он, конечно, сам ничего не писал, якобы это перевели на русский язык, я думаю, там за него все придумали, казахстанские, соответственно, да, партийные деятели, и Сталину прислали уже такой якобы перевод с казахского на русский, там такая поэма, что вот хотел сравнить великого вождя и наимудрейшего руководителя, товарища Сталина, с какой-нибудь горой, но нет горы, которая сравнилась бы своей высотой с его величием. Хотел бы сравнить с каким-нибудь морем или океаном, но товарищ Сталин шире и более велик, чем любой самый великий океан. Я бы с солнцем сравнил, но он и ярче солнца. Ну и так все в стихах, все это соответственно. Но как вот потом не отметить казахстанских товарищей какой-нибудь там сталинской премией за вот такие поэтические, соответственно, изыскания. Тем более, ну еще раз повторюсь, там главные премии что же носили имя Сталина, они ранжировались, распределялись, в денежном эквиваленте это была очень серьезная премия, ну и, соответственно, если ты стал лауреатом сталинской премии за какие-нибудь стихи, за какие-нибудь картины, то, ну все, ты уже вот на всю жизнь, соответственно, будешь жить счастливо и беззаботно, ну, во всяком случае, пока Сталин жив. Ну и в музыке, соответственно, тоже. Ну как без музыки
Максим,
обойтись?
Максим, давайте сейчас в этом переходе, во-первых, я напомню о том, что в описании нашей программы все способы того, как вы можете нам помочь. И эти способы действительно работают, поскольку наша программа выходит, а выходит она только при вашей помощи. И огромное вам спасибо за то, что вы даете нам возможность заниматься любимым делом, а себя обеспечиваете всякого рода интересной информацией. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, ставьте нам лайки, если не получается помочь деньгами. Ну и вот как-то к стихам, знаете, навеяло, что есть несколько картин, которые изображают такой романтический образ товарища Сталина, но все, конечно, подчинено высокой политике. Вот картина «Великая клятва», например, с левой рукой у сердца.
Ну, да, конечно, все с культом личности непосредственно это пересекалось, лично одобрялось Сталином, и здесь вот ну, в картинах понятно. Вот ты рисуешь великого мудрого вождя, и хорошо. А с музыкой были такие специфические тоже особенности. Но понятно, что любой, даже выдающийся и самый разумный музыкант, ну, не мог обойтись без того, чтобы не посвятить какой-нибудь своих песен Сталину. И Дунаевский сочинял, и Блантер сочинял. Это выдающиеся музыканты, мелодисты. Ну, правда, они сами слова не писали, только музыку. А вот, например, Вертинскому пришлось тоже написать хвалебную песню. Ну, понятно, что не ругательную. В честь Сталина, но это все понятно. Еще Сталину посвящали и кантаты, и симфонии, но не оперы. И уж, не дай бог, не балет. Потому что вообще неудачный опыт был балет, связанный с Лениным. Но очень быстро советские власти все это забраковали. Как-то Ленин, который прыгает по сцене, выделывает всякие па, вот это не подходило. Вот «Спартак», например, «Вождь рабов», это подходит, а «Вожди коммунистов» нет. Вот здесь вот влияли они таким образом, поэтому нету балета, посвященному Сталину, хотя это вот в музыкальной сфере вот одно из важнейших направлений. Но здесь вот тоже Сталин, конечно, это контролировал. Ну и понятное дело, что раз мы упомянули про деньги, он не любил на деньгах, на купюрах нет, а вот на марках там по полной. В изобилии и большие, и маленькие, и подороже, и подешевле, и на все случаи жизни, и там тоже миллионами все это тиражировалось, чтобы Сталин со своим культом личности был везде, чтобы невозможно было, вот чтобы где-то он так тебе иначе с чем-нибудь не попался. Всегда тебе попадется. Ну, еще раз вот завершая всю эту печальную историю, приходится признать, что не удалось развенчать культ личности. До сих пор хватает у него и защитников, и адвокатов, и безумцев, которые им восхищаются и норовят памятники поставить. И все это будет продолжаться до тех пор, пока вот не будет проведен такой вот реальный судебный процесс. Не закрытый, но у Хрущева это получалось, он же свой доклад читал на закрытом заседании, только вот для коммунистов, некоторые из которых падали в обморок. А большинство советских людей как-то так слухами пользовались. И, кстати, тоже вот там же советские власти вообще волновались. После всего вот этого безумия, вот этого культа личности, вот этого обожания, это же многие были очевидцами, что Сталин умер, а тысячи людей плачут, искренне плачут, рыдают, как мы теперь жить будем без него. Что ж нам делать-то с демонтажом памятников? А ничего не произошло. Стали убирать памятники. Ну вот в Грузии только были беспорядки, а так нигде в обморок никто не падал, был памятник, нет памятника, и ничего не произошло. То есть вот ненадежный все-таки, не вот до такой степени культ личности въелся в массы, но, к сожалению, на некоторых действует до сих пор, и вот пока не будет этот судебный процесс с перечислением всех его реальных преступлений и с приговором, ну и, соответственно, с запретом возвеличивать подвиги этого людоеда, как вот с Гитлером, ну вот до тех пор всякие безумцы и будут нам рассказывать, какой это был мудрый вождь-руководитель, и картины вот эти вот показывать как доказательства.
Заканчиваем открыткой. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Смотрим на эти счастливые лица и видим практически тот самый Советский Союз, где бы и хотели оказаться нынешние поклонники Сталина. К сожалению, реальная картина общества в СССР очень сильно от этих лубков отличалась. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.